Доброй ночи, дорогие друзья. Разговариваем мы с вами сегодня, к сожалению, в записи, но, правда, между этой записью и непосредственно трансляцией пройдет очень мало времени. Я сейчас в Штатах, конкретнее говоря, в Сиэтле, среди местных елок и такого довольно вялого, почти подмосковного, очень милого дождя. Непонятно, то ли это все как-то похоже на осень, то ли на весну, а может быть и на холодное лето. Но здесь очень славно главным образом потому, что, во-первых, все-таки пейзаж почти родной, не совсем среднерусский, но такой, как под Питером, вот среди хвойных валунов. И особенно приятно, что здесь чрезвычайно много родной публики. Вот той публики, которая уехала и которая, наверное, должна была бы оставаться с нами, задавать правильные вопросы, смеяться в правильных местах, не переводить лекции в план обсуждения моей личности, а говорить как-то по существу. Таких людей здесь очень много, приятно их видеть. Понимаешь отчасти, куда девалась та аудитория, от которой я так зависел и которую так любил. Ну, хорошо, что мы хоть здесь можем встретиться, и что пока еще их интересуют живейшим образом какие-то наши проблемы. По лекции пожеланий сегодня очень много, и они очень разнообразные, начиная с Сетон Томпсона, с какой-то совершенно непостижимой для меня стати, и заканчивая Ольгой Бергольц. Я бы, конечно, с наибольшим удовольствием поговорил про Бергольц, потому что совсем недавно закончил читать первый том ее дневников, приобретенный чудом каким-то при их чудовищной малотиражности в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Ну, вообще, мне очень нравится Бергольц как личность, как поэт. Я писал о ней довольно много. Несколько ценных книг о ней вышло за последнее время. И я бы с удовольствием побеседовал о ней. Но поскольку письма продолжают приходить, вот прямо еще сейчас, то есть вариант, что я выберу, ну, например, Токареву, которую тоже вдруг захотели, или Эльдара Рязанова, о котором мне тоже всегда приятно поговорить, но это, видимо, в связи с нашей лекцией об экзистенциальном советском кино. То есть окончательного выбора нет, но склоняюсь я к Бергольц. Поотвечаю на некоторые вопросы, которые пришли за последнее время. Ну, спасибо за всякие оценки только что вышедшего аудиодиска, где покорный ваш слуга начитывает «Пикник на обочине». Существенная, ну, не то чтобы существенная, но приятная поправка. «Пикник» в переводе на английский в Штатах вышел с предисловием Старджина, а Урсула Ле Гуин написала первую рецензию, довольно восторженную, которую, кстати, легко найти в сети. Любопытно, что она обращает там внимание только на тему контакта и совершенно игнорирует советскую тему. Но, с другой стороны, ей это и понятно, потому что она воспринимала «Пикник» именно как экзерсис на тему первого контакта, а не как хронику советского проекта, что там тоже, безусловно, есть. Вообще, социальный аспект «Пикника» ее задевал в наименьшей степени, а понравились ей больше всего живые и яркие характеры. Но Старджин – это уже, само собой, это автор чрезвычайно почтенный. Просит меня оценить поэзию Георгия Иванова, учитывая надвигающееся 60-летие его смерти. Понимаете, я когда-то вот к столетию, вот о чем бы лекцию на самом деле прочесть, об Иванове. К столетию Иванова я когда-то собеседник написал довольно большую статью, и удивительно, что вот наш главный, Юр Пилипенко, к чему мнению я всегда прислушивался очень серьезно, один из моих самых любимых таких шефов, он эту статью считал самой удачной из всех моих, потому что в ней, вот как он сказал, не видно тебя, но видно Иванова. Это большой для меня комплимент, особенно для меня молодого. Отношение мое к Иванову, оно прошло три стадии довольно различных, довольно резко отличавшихся. Георгий Иванов казался мне году в 92-93 лучшим из младшей генерации Серебряного века. Он казался мне не хуже Гумилева, как минимум. Казался он мне гораздо значительнее всех поэтов эмиграции. Ну, собственно, эмиграция его и признавала своим первым поэтом. И уж, конечно, интереснее всех в «Парижской ноте». Ну, там и сравнивать особо не с кем, там, не со Штейгером же, тоже милым по-своему, но, конечно, гораздо менее одаренным, там, или не социопом. А Георгий Иванов казался мне тогда, я даже не настолько его любил, что я в «Ленинке» переписал от руки целиком два первых сборника, и очень сильно мне нравились тогда именно доэмигрантские стихи, нравились своей музыкальностью, четкостью, своей бессодержательностью в общем, потому что, хотя Блок и называл эту поэзию мертвой, мне казалось, что бессодержательность в поэзии – это тоже известная доблесть, потому что, понимаете, выезжать за счет политических симпатий или за счет идейной составляющей, или за счет лирического такого довольно заштампованного набора тем, это неинтересно. А вот ты попробуй писать ни о чем так, чтобы это было все-таки стихами. Вот Блок писал, как страшно, что такие стихи могут существовать. А мне это казалось прекрасным, потому что они, ну, как-то были прекрасно независимы от эпохи, от окружения, от всего такого, от всего, что детерминирует иногда поэзию. Вот слава богу, что этот период у меня прошел довольно быстро, и конечно, когда я вчитался по-настоящему в Мандельштама, так стало получаться, что Иванов отошел совершенно на второй план. Ну и по-человечески, конечно, много в нем дурного. И там его отношение к Набокову, к Цветаевой, ну, всякие пошлости, которые он написал в «Петербургских зимах», это все по боку. Но мне стала эта поэзия касаться, ну, казаться несколько действительно шаблонной и слишком одномерной. И, во всяком случае, «Розы», вот все, что вот, лучший такой парижский сборник, и «Последний дневник», как ни странно, с его таким смертельным отчаянием, все это мне стало казаться плосковатым, немножко романсовым, немножко заунывным. И даже на фоне Ходасевича, которого я, в общем, тоже как-то не считаю гением, даже на фоне Ходасевича он показался мне довольно вторичным. И долгое время облик Жоржика Иванова, вот того, каким он предстает в мемуарах Адоевцева, и того, каким он предстает в переписке, это мне заслоняло совершенно его как поэта. Его, вот, знаете, у него была одна из поздних таких надписей, инскриптов, «От совсем погибшего Георгия Иванова». Вот он уже стал путать слова. И он, вот этот погибший Иванов, Иванов распада атома, тоже книжки такой, немного, я бы сказал, поверхностный, эпатажный, старательный. Он стал мне казаться довольно слабым автором. А в последние годы, знаете, может быть, это какая-то старческая сентиментальность просыпается во мне, он мне стал нравиться снова. Нравится главным образом своей героической попыткой все равно писать, когда писать не о чем и не для кого, героической попыткой воспроизводить музыку, вот чистую музыку. Ну, там, я не знаю, замело тебя счастье снегами, отнесло на столетия назад, затоптало тебя сапогами отступающих вечность солдат. Замечательная такая метафора уходящих лет. Только в сумраке Нового года белой музыки бьется крыло, и о надежды, и о жизни, и о свободе, но снегами меня замело. Ну, или там, какие прекрасные лица, и как это было давно, или там... В небесах светло и пусто, словно круглая капуста, катится луна, и бессмысленность искусства вся насквозь видна. Ну, это пошлость, наверное. Ну, во-первых, музыкальная пошлость. Все-таки музыку начинаешь ценить. А во-вторых, иногда у него случаются очень человеческие, очень трогательные интонации. Он все-таки он поэт-то настоящий, понимаете? И, может быть, чем глубже оказываешься в позиции эмигранта, но только не ты уехала, а уехала из-под тебя страна, тем лучше понимаешь некоторые эмигрантские дурные или хорошие черты. Вот Георгий Иванов, который оплакивал канувшую страну, он мне в известном смысле понятен, хотя сам он в этой стране занимался в основном ерундистикой, писал очень такие поверхностные, банальные, легкие вещи, но все равно в них было свое очарование. Знаете, там мы скучали зимой, влюблялись весной, играли в теннис, мы жарким летом, теперь летим под бледной луной, и осень правит кабриолет. Но это по-своему все-таки ужасно мило, как к этому не относись. Хотя Георгий Иванов, безусловно, далеко не первый, не классический, не лучший ряд русской литературы. Хороший довольно вопрос про Шостаковича. Вот там профессиональный музыкант сказал, что нравятся ему некоторые мои сентенции касательно Шостаковича, произнесенные в прошлой программе, и спрашивает, что такое Шостакович для меня и какие его сочинения я люблю больше всего. Понимаете, я вот отличаюсь, наверное, тем, что свое дилетантство в некоторых областях признаю легко и радостно. Я совершенно ничего не понимаю в живописи, то есть у меня предельно такие дилетантские, я бы сказал, школьнические они представления. Очень мало понимаю в музыке. И вообще визуальные искусства и всякие, значит, музыкальные, они для меня довольно темны. Просто тем лучше. Это, знаете, как вот как бессодержательная поэзия Иванова проговаривается о чем-то важнее содержания, так и мое восприятие музыки, оно, наверное, при всем своем дилетантизме улавливает, знаете, как вот дикарь улавливает энергетику стиха, улавливает что-то, что ускользает от знатока, чей взгляд замылен. Шостакович – один из моих любимых композиторов, но у меня довольно предсказуемые симпатии. Я люблю, конечно, больше всего восьмую симфонию и особенно вот эту ее быструю часть, где скрипичные эти взвизги, третью, насколько я помню, и такое беспрерывное, страшное нагнетение и напряжение. Мне кажется, что вот из этих совершенно немелодичных вскриков и этих дико ропщущих скрипичных таких тактов, как бы биение какого-то огромного сердца, но совершенно непонятно чьего, злодейского или наоборот. Вот это, мне кажется, такой корень свиридовского «Время вперед», где тоже есть эта истерика и внезапные взрывы, взвивы мелодии на фоне постоянного нагнетания бешеного жестокого ритма. Я помню, я Стадлеру как-то признался, одному из любимых своих скрипачей, что вот я всего Шостаковича больше люблю это. Он сказал, странно, но ведь это совсем не мелодично и даже амелодично. Вот как ни странно, такие, ну, у него были, конечно, мелодические находки, замечательные, он не зря говорил, что мелодию – душа музыки. В конце концов, вот этот знаменитый вальс из джазовой сюиты, который везде за границей называется русским вальсом, охотно бы напел, но не буду, щадя ваши чувства. Вот это пример мелодии, но Шостакович для меня, прежде всего, гениальный музыкальный драматург. Это рассказ, это высказывание, а вот не музыка в чистом виде. И, кстати говоря, на меня очень сильно действовала всегда Пятая симфония, хотя я совершенно не согласен с теми, кто считает ее финал похоронным маршем. Это триумфальный марш, но это марш человека, который истребил в себе человеческое. Это марш людей, которые наступают сами на себя, которые по себе маршируют. И я, честно говоря, гораздо больше люблю ту ее трактовку, где это играется быстрее, как-то маршеобразней, как-то, я бы сказал, даже с гротескным таким вызовом. Не зря он называл Пятую симфонию ответом советского художника на справедливую критику. Это такой человек, марширующий по собственному трупу. Это довольно эффектная вещь. И очень мне нравится, конечно, ее начало, этот парафраз темы судьбы из другой Пятой симфонии. Нет, для меня, конечно, он прежде всего не столько мелодист, не столько лирик, сколько рассказчик. Рассказчик удивительно точных вещей. Как правильно сказал про Пятую Пастернак, вот же все сказал, и ничего ему за это не было. Ну, было, но все-таки как-то не добили. 19 февраля будет отмечаться 10 лет со дня смерти Егора Летова. Скажите пару слов о Летове как поэте. Можно ли его сравнить с Пелевиным? Ведь оба обладают культовым, чуть ли не мифическим статусом, многослойностью, метафоричностью. Оба ведут закрытый образ жизни. Василий, нет, конечно, говорить о Летове как о человеке отшельнического склада, ведущем закрытый образ жизни, невозможно. Все-таки он был рок-музыкант и со всеми необходимыми атрибутами такой рок-жизни и рок-смерти. Я к Летову вообще отношусь очень хорошо, очень благодарно. Не только потому, что я любил его стихи, там особенно альбом «Сто лет одиночества», но он был одним из немногих людей, который после публикации ЖД сказал о книге, в общем, заветной книге, дорогой для меня книге, добрые слова. Ее тогда принято было ругать, не то что сейчас, когда вот ее дружно вспомнили и нашли в ней сбывшееся пророчество. Я-то уже тогда понимал, что это неплохая вещь, может быть, лучшая у меня. И Летов очень меня тогда поддержал. Если же говорить о его поэзии, видите ли, мне кажется, что он как-то ставил слова под очень непривычным углом. Это не следствие наркотического трипа, не следствие там смещенного, измененного сознания. Это такие действительно особые состояния, которые ему очень были свойственны как человеку пограничному в некоторых отношениях. Пограничному, потому что интеллигент в первом поколении, потому что человек, принадлежащий к сибирской и уральской рок-культуре с их такой мрачной энергетикой, сказал бы я. Энергетикой очень большой, очень драйвовой, но и очень самоуничтожительной, такой как бы направленный на саморазрушение. Он, безусловно, замечательно чувствовал слово, и он умел смещать смыслы, у него возникают какие-то новые ростки, кусты смыслов именно из-за того, что рядом ставятся слова, совершенно никак друг с другом не соотносящиеся, из разных речевых пластов. Мне сами его стихи, которые он тоже читает иногда между песнями на альбомах, они мне казались всегда, ну, такой шуткой гения. Мне кажется, он очень серьезно к этому не относился. Но стихи в песнях, они отличаются именно удивительной точностью. Он поэт далеко не кармельцевского уровня, простите, что я всех всегда ранжирую, но в своем жанре он, конечно, превосходный автор. И у него великолепные мелодии. Многие его песни влипают в память так, что их не отскребешь. Они долго потом назойливо вас сопровождают. Он очень честный, Егор Летов. Он никого не заставлял жить так, как он жил. Многие говорят там о его вине в гибели Янки Дягилевой, может быть, или, по крайней мере, в депрессии Янки Дягилевой. Но он же никого не заставлял. Он, может быть, для многих он был инициатором. Он действительно инициировал как-то людей, вовлекал их в свою орбиту. Но, еще раз говорю, навязать свой образ жизни он не мог. Это было для людей привлекательно. Привлекательно, потому что сам Летов был чрезвычайно талантливой фигурой. Как и брат его, но, конечно, Егор, на мой взгляд, гораздо более одаренная личность. С Пелевиным ничего общего не вижу, разве что, понимаете, такая тема расчеловечивания, тема ухода от человеческих критериев ради поиска каких-то других, может быть, таких более жестоких. Но это же вообще общая тема уральского рока, кармельцевская тема. Кармельцев, я уверен, ощущал себя не совсем человеком, но это меня возвращает вот к той теме, которая для меня уже стала коньком, для вас, к счастью, тоже, для многих слушателей, это тема человека модерна. Человек модерна не любит предписанных эмоций. Ему предписывают скорбить, он смеется. Ему предписывают там боль от разлуки, он чувствует облегчение или там легкий стыд. Ну, он действительно, Летов, как и Пелевин, они смеются там, где положено плакать. Но это общемодернистская черта, попытка перерасти человеческое. Как вы оцениваете «Дивный новый мир» Хаксли? В чем, по вашему прозрению, ошибки автора? Не кажется ли вам карикатурной и малоубедительной его пародия на свершившийся коммунизм? Можете ли назвать лучшую антиутопию 20 века? Ну, для меня самая художественно убедительная антиутопия 20 века – это Бен Синестер Набокова, которую иногда переводят как «Под знаком незаконнорожденных» или там «Смертельный излом». Разные есть варианты ее перевода. Я предпочитаю так и называть – Бен Синестер. Непереводимо. Почему она мне кажется лучшей? Потому что там уловлен культ заурядности, к который стал главной чертой антиутопии 20 века. Кстати говоря, культ гопничества, культ пацанства, он очень легко вписывается в культ заурядности, культ грубости, хамства, душевной примитивности. Это вот Набоков это угадал гениально, Бен Синистер. Это такая антиутопия для гопников, прогопников. Они там узнают себя. Ну и потом художественно она, мне кажется, убедительней большинства антиутопий 20 века. Что касается Хаксли, вот тут, понимаете, очень забавен этот феномен синхронности, когда сходится несколько вопросов на одну тему. Вот тут, в частности, меня спрашивают в письме, что это за неизвестный роман Стругацких «Последний круг рая», «The Final Circle of Paradise», который выходил по-английски, не выходил по-русски, нельзя ли как-нибудь, значит, его с ним ознакомиться. «The Final Circle of Paradise» — это не что иное, как «Хищные вещи века», переизданные в Штатах и там пользовавшиеся большим успехом. А такое вот название, я не знаю, кто его дал, Стругацкий или переводчик, это вопрос там, к Андрею Стругацкому, может быть, а может быть, к кому-то из специалистов по творчеству их. Ну, просто потому, что «Хищные вещи века», цитата из Вознесенского, не была в Штатах никому понятна. И вот они так ее назвали. Заодно меня, вот, кстати, спросили вы, как я отношусь к антиутопии Хаксли. Видите, Борис Натанович Стругацкий полагал, что единственная более или менее сбывшаяся антиутопия Стругацких – это «Хищные вещи века». И он даже задумывался, а можно ли ее в полном смысле назвать антиутопией. Вот действительно, у человечества, как помните, говорил Банев, было не так уж много возможностей выпивать и закусывать «Quantum Satis». Это не худшее занятие для человека и не худшее для него состояние. Ну, так, если мерить от нуля, от минуса, от блокады, условно говоря. Но мне представляется, что и «Хищные вещи», и «Дивный новый мир» Хаксли, они создали антиутопию потребления. А это не главная опасность и не главное наслаждение для человека 20 века. Понимаете, вот что странно. Ведь антиутопия Хаксли, вот этот дивный новый мир, где ощущалки, где детский секс, начиная с детского сада, где избыток наслаждений, полное отсутствие смысла, но это отчасти пересекается с более поздней антиутопией Брэдбери, где, правда, еще у всего этого употребления есть такой деструктивный антипросвещенческий оттенок, сожжение книг, пожарные не гасят, а поджигают. Но мне кажется, что все-таки самая страшная антиутопия 20 века – это не утопия потребления. Это утопия фашизма. А фашизм – это такая высшая и последняя стадия потребления. «Death Eaters» – выражение Джоан Роулинг по аналогии с «Beef Eaters». Пожирателями говядины. Пожиратели смерти – это не очень удачный перевод. Это не те, кто уничтожает смерть, это те, кто упивается смертью. Ну, как там в переводе альтернативном – смертоупиванцы. Вот самая страшная антиутопия 20 века – это люди, которые наслаждаются злом, которые, выпуская из себя Хайда, ликуют, как Джекиль, испытывают что-то вроде оргазма. Вот это оргиастическое, похожая на оргию сексуальную, природа зла. Настоящий кошмар – это не потребление, не потребительство. Это даже не господин и госпожа Этремоны из Бен Синистер, которые наслаждаются своей заурядностью, господа заурядовы. Нет. Настоящее, вот это, конечно, Мариетта из тех же Бен Синистер, который испытывает сексуальное наслаждение от того, что сейчас вот за кругом, который с ней собирается укупиться, придут ГБ, гимназические бригады. Это сексуальное наслаждение от зла. Это действующее на очень коротких дистанциях, но очень сильное опьянение собственной мерзостью. Понимаете? Вот это, по-моему, по-настоящему убедительно. Поэтому Хаксли... Он, ну, это же 30-е годы, видите, когда фашизмом по-настоящему не пахло. Довольно сильная, кстати, антиутопия Синклера Льюиса. Я вот о ней читал тут как раз позавчера лекцию в одном американском университете небольшом. Это антиутопия «Это не может здесь случиться». Такой роман «It can't happen there». Это роман про такого Беза Уиндрипа, который пришел к власти в Штатах на волне ностальгии по твердым консервативным ценностям. Знаете, так довольно мрачное произведение. Журналист его, так сказать, победил. Он такой Грег Стилсон, но только до Грега Стилсона, более примитивный. Вот это хорошая антиутопия, потому что там вот это оргиастическое зло, зло от превращения в простого, зло от отбрасывания совести, оно такое наслаждение, да, восторг. Это передано и Льюис, в общем, как алкоголик, человек необычайно чуткий, алкоголики вообще обычно чуткие, Кинг ведь этим грешил, он это воспроизвел гораздо удачнее, чем Хаксли. Хаксли нарисовал жирный новый мир, а в этом, поверьте мне, нет ничего особенно страшного. В фильме Рязанова «Гараж» есть фраза «советской сатиры нет». Почему в сатирической картине содержится такое жесткое автоописание? Ну, друг мой, потому что, Андрей, потому что автоописание, вот это интересный, кстати, парадокс, я об этом говорил многожды, автоописание содержится в каждом удачном произведении. Наверное, потому что это такая авторская рефлексия по поводу текста, которая помогает увидеть его со стороны. И, конечно, в «Гараже» слова вот героя Костолевского о том, что советской сатиры нет, это, безусловно, автоописание в чистом виде. «Гараж» не сатира. «Гараж» некоторым образом трагический отказ от сатиры, потому что Рязанов, он же сам многократно признавал, и мне он это говорил несколько раз, что в «Гараже» плохих людей нет. Кроме директора рынка, который Вознесенский играет, он для всех находит оправдание. И даже у Савиной, помните, директрисы этого музея, там есть какие-то... Ну, находятся какие-то пятна слабости, любовь ее к внуку. А мне, кстати говоря, Савина говорил вообще, с чего вы взяли, что этот директор музея вообще неприятный персонаж. Да это же моя же героиня открытой книги, которая дожила до 70-х годов. А что? Это, да, она такой же была когда-то фанатичной ученой, а стала она такой же доставалой, такой же конформисткой. А в принципе между ней и героиней Каверина ничего не... Она тоже ученая, но ученый, поставленный в дикие обстоятельства. Фильм Рязанова полон сострадания ко всем этим героям. И уж какая там сатира? Что там является, скажите, объектом сатиры? Ведь на советский строй они там не посягают. Объектом сатиры является, наверное, повальный конформизм и трусость. Помните, там, где Брандуков кладет там руку на эту фигуру неандертальца? Ну, как бы возвращение, такое гопничество, возвращение к дочеловеческому. Но, безусловно, это не было главным содержанием эпохи. Гопники еще только наклевывались. А главная проблема «Гаража» – это то, что люди в своих социальных ролях и в своей битве за доставанием элементарного перестают видеть друг в друге людей. Но в финале-то они же видят, и Ахеджакова побеждает, так что это, ну какая же это сатира? Это, по большому счету, такое трагическое, тоже экзистенциальное высказывание, в котором есть некоторые щипки и шпильки, но совершенно... не, понимаете ли, не принципиальный для автора. Рязанов это снимал не ради сатиры. Это скорее такой вопль о расчеловечивании, но выдержанный как раз скорее в стилистике его лирического кинематографа. Ну, а мы с вами продолжим через 3 минуты.